Давайте мы прочтем два места сейчас из посланий апостола Павла. Я должен признаться, что мы не раз читали эти тексты, они нам все известны. Практически то, о чем я говорить сегодня буду, оно тем или иначе образом уже не раз затрагивалось. Но одно дело мы слышим, а другое дело это начинает в нас реализовываться каким-то образом. То есть, как сказал апостол Петр, напоминанием возбуждать чистый, то есть здравый смысл, ясное понимание мироустройства, ясное понимание, как мы живем, как нам нужно поступать, как нам нужно себя настраивать в прямом смысле слова. Так вот, я читаю 8 глава послания к римлянам, 28 стих. «Притом знаем, что любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу». Действительно, этот стих один из немногих стихов Библии, который можно вырвать из контекста, или вынуть, лучше сказать, взять из контекста. Хотя он, конечно, вписывается в контекст, потому что апостол Павел его употребляет в определенном контексте для раскрытия каких-то мыслей, которые он хочет передать читающим его письмо. Однако сама вот эта идея, что все содействует ко благу тому, кто любит Бога, она не идея апостола Павла. Она существовала до него, и она очень ясно высказывалась, и потом, впоследствии, была записана в Талмуде. Талмуд – это сборник различных мудростей, которые еврейский народ хранил из поколения в поколение, где есть разные мнения, разные, скажем, понимания тех или иных вопросов. Мы не следуем абсолютно, конечно же, тому, что записано в Талмуде, потому что я сказал, это совершенно порой противоположные, но как памятник определенной культуры и то, из чего можно чему-то научиться, умный человек, как книжник, который мудрый, выносит и старое, и новое из сокровищницы. Я периодически обращаюсь и нахожу какие-то очень интересные вещи. Так вот, там было написано и сноска на то, что это было до времени еще апостола Павла, одному из раввинов приписывалось такое выражение: «Пусть человек всегда говорит все к лучшему». То есть это выражение «все к лучшему» или «все ко благу», оно реально было, ну, выражение, которое наполняло практически мир и еврейское мировоззрение, в котором вырос апостол Павел. Поэтому он его так легко использует, поэтому его можно взять из контекста, потому что оно говорит само по себе и само за себя. Дело в том, что Иисус, он обращался к выражениям мудрых людей своего времени, он их использовал. Как это ни странно, мы не всегда в это готовы верить, но факт, что, например, Гиллелю, одному из учителей философской школы религиозной, именно ему за много лет до Иисуса Христа принадлежало выражение, которое мы хорошо знаем и которое используется в Библии много раз. «Чего бы ты ни хотел себе, то не делай другому». И Господь приводит еще больший акцент здесь. Это как бы запрещающая заповедь, а Он дает повелительную: «Чего бы ты хотел себе, делай другому». То есть это не было изобретение, это было обращение к той мудрости народа, в котором Мессия и родился. Тем самым он подтверждал или опровергал то, что Дух Святой, я подчеркиваю, уже открывал в его народе. Другое выражение, которое общеизвестно, и мы его сегодня знаем: «Возлюби Бога и ближнего». Вот две заповеди, да? И мы часто приписываем их тоже авторству Христа, но дело в том, что они тоже принадлежали Гамлиелю, и потому, когда он их произнес, эти слова, а они действительно были тоже вдохновлены Богом, то это вызвало большое одобрение, потому что он был в совершеннейшем гармоничном состоянии с теми учителями, которые действительно прославились и почитались в народе. Были и другие. Были законники, были и беззаконники, были люди, которые сочиняли заповедь на заповедь, но были и те, кто говорили вещи от Духа Божьего. Но суть не в этом. Суть в самом тексте, который мы прочли, в котором сказано, что любящим Бога, притом знаем, говорит апостол Павел, то есть знаем, он и намекает на то, что это общеизвестно, а нам это не очень известно, потому что нам это трудно принять, любящим Бога, призванным по Его соизволению, все содействует ко благу. Теперь второй текст, который мы прочтем, и мы тоже к нему не раз обращались, находится в послании к Фессалоникийцам, 5 глава, 16 стих. «Смотрите, чтобы кто кому не воздавал злом за зло, но всегда ищите добра и друг другу, и всем». И дальше сказано: «Всегда радуйтесь, непрестанно молитесь, за все благодарите, ибо такова у вас воля Божия во Христе Иисусе. Духа не угашайте, пророчества не уничижайте, все испытывайте, хорошего держитесь, удерживайтесь от всякого рода зла. Сам же Бог мира да осветит вас во всей полноте, и ваш дух, и душа, и тело во всей целости да сохранится без порока в пришествии Господа нашего Иисуса Христа. Верен призывающий вас, который и сотворит сие». Мы продолжаем тему, которую затронули в прошлый раз, тему о вере, о важнейшем аспекте веры, как доверие, потому что вера имеет несколько направлений, бы мы сказали. Есть вера в кредо, есть вера в какое-то доктринальное обоснование или какую-то идею, но есть вера как реальное доверие Творцу. То есть доверие Богу. Мы говорили об этом и начали в прошлый раз. Тема очень непростая. И надо сказать, что порой она вызывает множество вопросов. Множество вопросов в частностях. В частностях. Дело в том, что так устроен наш ум. Вообще способ нашего мышления и способ библейского мышления порой отличается. Языческий мир, он привык мыслить от частностей к общему. Я думаю, что вы поймете. А вот это что? А вот тут как? А вот это зачем? А вот это почему? А вот давайте попробуем соединить. Вот пока не соединим, пока не пойму, как это соединить, не приму. Библейское мышление было совсем другим. Оно было от общего к частностям. То есть принималась сама библейская идея как основополагающий критерий. И вот уже исходя из переживания, понимания этой идеи, человек путем служения Господу, путем посвящения своей жизни просвещался в разуме и сподобился того, что Бог порой открывал ему и частности. Хотя какие-то элементы частного, происходящие в этом мире, были доступны только лишь духовицам, то есть особым людям, наделенным мудростью и откровением свыше. Ну, то есть не каждому человеку. До этого нужно дойти. Потому что откровение Святого Духа не приходит к человеку просто так. Оно приходит к тому, кто поднялся или прошел все этапы глубочайшего исследования и размышления. И тогда, как награда, ему дается нечто, что уже находится где-то даже за пределами его возможностей. Вдруг просвещается он Духом Бога Живого. Вот эта вот разница между откровением, которое умудряет простого человека. Умудряет в каком смысле? Если он стремится к мудрости, не то чтобы осел ослом ничего не делает, мы понимаем, что осел – это символ плоти, да, в Писании, сидит, ничего не делает, и вдруг раз – все знает. Так не бывает. И вдруг раз – получил откровение. Одному спросили: как вы получаете такие интересные мысли? Он говорит: я думаю. Вот это не мешает. Но есть другой путь, который Всевышний также открывает, это путь пророчества, но он возможен только в том случае, когда Всевышний помогает или дает возможность человеку войти в запредельный мир и ну, можно сказать, подглядеть то, что там происходит, но этот человек должен быть глубоко освященным. Вот наша идея о том, что истинного пророчества может удостоиться любой человек в церкви, это ложное понимание вообще самой идеи пророчества настоящего. Да, мы можем говорить в утешение, назидание, в увещание, но если мы не освящены глубоко и по-настоящему, то есть если мы не стремились к совершенству, то мы никогда не удостоимся того, что называется истинным пророчеством. Но опять же, наша тема не о том. Мы говорим о вере, как о доверии Богу. Мы осознаем, согласно Писанию, мир лежит во зле. То есть присутствие зла в мире очевидно. И зло, которое присутствует в мире, оно очень мешает нам жить. Существуют различные идеи и теории о том, как это зло возникло. Когда Иисуса Христа некто из книжников спросил вопрос о том, что является важнейшим в законе, он произнес то, что является первичным и самым важным, и самым главным, а для нас это вообще крайне необходимым исповеданием веры, которое звучало так: «Слушай, Израиль, он сказал, ибо Господь Бог твой есть Бог единый». Он сказал глубочайшее исповедание веры, которое нам нужно также осознать, мы к этому будем возвращаться. «Слушай, Израиль, ибо Господь Бог твой, ибо Господь, если взять выражение того, что вкладывается на иврите, ибо Господь твой всесильный, Он Бог единый». В данном случае это провозглашение, которое называется «Шма Израиль», то есть «Слушай, Израиль», дает человеку некое откровение. Он провозглашает в мир две истины. Во-первых, что Господь Бог всесильный, Он царь, и Он мой Господь Бог. То есть, иными словами, как говорят, Он принимает иго царства на себя. Иисус говорит: «Возьмите иго мое на себя». Он принимает на себя власть Божию. Вы знаете, Бог не деспот. Вот в нашем понимании нет осознания царя, явного осознания. Мы понимаем, что царь – это тот, кто пришел, взял, отнял, поставил, построил и приказал. И когда мы говорим, и будет Господь царем над всеми народами, мы понимаем, что всем народам будет, я не знаю, какое слово подобрать, кирдык. Не преклонишь колени, подсечем ноги. Но в библейском понимании царь является только в том случае царем, когда народ хочет, чтобы он царствовал над ним. Слышите? То есть народ признает царя. Мы не будем развивать эту идею, но если вы вспомните жизнь Давида, как он входил в царство, будучи помазанником, то есть определенным, когда вошла полнота, когда все колена Израиля признали его, и каждая из определенной группы иудеи отдельно помазали его на царство. То есть что? Подчинились. Приняли его закон на себя. Поэтому, когда древний последователь единого Бога произносил эту фразу: «Ибо Господь Бог наш, Шма Израиль, Адонай Элохейну, Адонай Эхад». То есть Господь Бог наш всесильный. Это означало, что человек покоряется ему как царю. Но что было, когда он произносил «Бог единый»? Конечно, можно здесь развивать какую-то идею о доктринальности, сущности Бога, доктринальной, но вообще-то в молитве «Шма Израиль» был совершенно другой смысл. Что все исходит от Бога. Нет никакой силы в творении, которая бы могла исходить сама от себя. Нет ничего на этой земле, что могло бы действовать самостоятельно настолько, чтобы противодействовать Богу. Если человек думает, что есть что-то из сотворенного, что может противодействовать Богу и придавать этому значение и признавать эту силу, то такой человек называется в Библии как? Идолопоклонник. Вы слышите? Поэтому даже когда мы говорим о зле, мы скажем, сотворил ли Бог зло? Я скажу, как это на самом деле. Бог сотворил возможность существования зла в этом мире. Вы слышите? Это нужно понять. Зло – это есть отсутствие добра. Мы об этом говорим. Причем каждому человеку дан свободный выбор. Зло допущено в этот мир. Душа, не принимающая Бога как царя, в ней находится смешение понятий добра и зла. Это то, что пришло к нам от Адама, который ослушался повеления Всевышнего и вкусил от дерева добра и зла. На древнем языке это называется словом «даат», смешение, смешение понятий. Это не говорится о том, что он захотел каких-то знаний человеческого прогресса. Это говорится, что в нем произошел переполох. Все смешалось. И понятие добра и зла, оно стало неразличимо. Кажется, добро, а получается зло. Вроде бы зло, а на самом деле добро. Поди знай, как выбрать. То есть человек теперь, он должен иметь возможность выбрать. Как выбрать? Мы знаем, что этому противоядию зла от начала было дано священное писание. Единственное, что может помочь различать человеку добро и зло, это откровение Всевышнего, которое изначально выражалось в Торе, то есть данным Богом народу Израилеву, откровению свыше, которое называется закон, учение Всевышнего. Далее это подтверждалось пророками и нашло свою полноту в Евангелии. То есть единственное противоядие против зла, чтобы научиться, как различать добро от зла, это Священное Писание. Не просто Священное Писание как инструкция, потому что только Духом, только через веру мы можем это Священное Писание реализовать. Что подразумевается? С глубочайшим намерением и стремлением к Богу. Все, что не делаете, делайте во славу Его. И вот Адам впустил в себя зло, когда вкусил от этого древа. И мы знаем, он спрятался от Бога, и он не раскаялся, и он был помещен в особый мир, в котором мы сейчас с вами живем. Чем отличается этот мир от мира, в котором находился Адам? Здесь сокрыт Бог. Если Адам мог встречаться с Богом, это образное выражение, в Эдемском саду и говорить с ним, то здесь Бог сокрыт. В мире мы не видим присутствия Божия. Мы можем совершенно закрыться в нашей материальной телесной оболочке и вообще уподобиться животным. В этом мире мы ограничены определенными чувствами, которые у нас есть, слух, вкус и так далее. Но, конечно, у нас есть и другое измерение, которое называется душа. Но вот позволит ли человек своей душе открыться, позволит ли человек своей душе откликнуться, возникнет ли в его душе желание по Богу, это целиком и полностью зависит от человека. Бог создает условия. Но нажмет ли человек этот клапан, рычаг, который откроется в его душе, чтобы изливаемая Божья благодать была им принята, зависит от человека. Так вот, скрыв свое лицо в этом мире, это мир сокрытия, не найдут ли, не ощутят ли, Бог недалеко, но сокрыт. Бог дал место несовершенству в этом мире, а также, значит, и тому труду, который необходим, чтобы устранить это несовершенство. Может быть, это трудно для понимания, но я думаю, вы поймете. Именно наличие зла дает возможность совершить человеку тот труд по раскрытию божественного. Как написано, побеждай зло добром. Именно наличие зла в этом мире делает человека человеком. В каком смысле? Ну, в том значении, в котором мы есть. Оно дает нам возможность сейчас свободного выбора, потому что нам есть между чем выбирать. Поэтому, если произошло сокрытие Божьего лица, значит, возможность для зла. И Бог допустил возможность зла, но причем как только выбор самого человека. Но Он не оставил человека на произвол судьбы. Он постоянно посылает ему обстоятельства, даже если человек неверующий, которые предназначены, чтобы пробудить его, вы слышите? Чтобы пробудить его. А для нас обстоятельства подобные, чтобы тоже нас пробудить, если мы засыпаем, но чтобы мы могли и вырасти, потому что именно в этих обстоятельствах, побеждая зло добром, мы исполняем свое предназначение по раскрытию славы Божьей в этом мире. То есть мы освящаем имя Божие. О чем мы молимся? Да светится имя Твое. В каком смысле и в каком значении? Что это слова? Нет, это действия. То есть мы освящаем имя Божие нашими делами. То есть мы, поступая согласно тому, как написано в Слове, мы проявляем эти качества, которые Бог желает в нас развить, и тем самым через нас слава Божия и познание о Боге могут распространяться на этой земле. Он дал нам Писание как противоядие. Я думаю, что мы это уже поняли. Так вот, человеку нужно доверие к Богу или вера, я буду использовать то и другое слово, но сейчас мы используем слово «вера» только в качестве понятия доверия, чтобы научиться вот из этих ничтожных, не то чтобы маленьких, слово «ничтожное» не означает «малое», но что-то такое, чтобы мы назвали неприятным, из этого ничтожного, что не кажется приятным, дорогим, извлечь драгоценное. И мы говорили с вами о трех составляющих такой веры, истинной веры, о трех ступенях, потому что все-таки истинная вера – это все три ступени вместе. Но для того, чтобы прийти к этому, нужно чему-то научиться. Первое, что все приходит от Бога, который есть Бог единый. То есть, даже если что-то допускается в этом мире, все приходит от Бога. Когда мы делаем правильные выборы в нашей жизни, мы не говорим: «Ай да молодец я». Нет, люди так говорят. Но верующий человек, понимающий, что все приходит от Бога, и всякий дар совершенный понимает удивительный принцип. Кто хочет освящения или кто хочет приблизиться к Богу, тому дана будет помощь свыше. То есть Бог, видя искреннее сердце человека, видя его искреннее желание, когда человек желает принять решение правильное, он ему помогает. Как? Ну, Бог знает, как это он делает, но мы это ощущаем. А когда же мы грешим, кто виноват? И мы. Потому что если мы принимаем неправильное решение, Бог нам не помогает. А без Его духовной силы, силы Его Духа, мы не можем принять правильное решение. То есть отошел Господь, отстранился. Раз и все, мы приняли решение неверное. Поэтому, когда мы впадаем в такие ситуации, мы тоже понимаем: допустил Господь, чтобы я упал. Слышите? Но это отнюдь не оправдывает нас. Но когда мы понимаем уже так, мы можем иметь глубочайшее утешение в душе, что раз Господь допустил, чтобы я упал, значит, Он сокрыл лицо свое, значит, есть что-то, что я могу исправить и подняться. Понимаете, в чем суть? То есть это не оправдание, не дай Бог, не думайте так. Но это все-таки некое утешение для нас, это тренировка, это хождение. Поэтому мы еще будем возвращаться к этой первой мысли, и впоследствии мы разовьем вот это понятие единства управления Творца в гораздо большем масштабе, исходя, как я уже сказал, от общей идеи к частностям. Потому что если мы будем брать частности, а почему вот там маленький ребенок умер, чем он виноват, это частности. Но я уверяю вас, что мы не все частности можем понять. Но если мы принимаем общее, все, что происходит, посылает благой Бог, допускает. То есть по каким причинам, мы не знаем. Так вот, вторая часть этой веры, все, что посылается к нашему благу. Причем хочу подчеркнуть, содействует ко благу, в первую очередь, значение к вечному благу, потому что под словом «благо» подразумевается сам Бог. То есть все, что нам посылается, оно содействует не автоматически, подчеркиваю. Но если мы веруем, доверяем, что оно послужит ко благу, Бог благ, Он хочет дать нам свое благо, наивысшее благо, сам Бог, значит, приближаясь к Богу, мы обретаем наивысшее благо в этом мире и в грядущем мире. То есть нет другого для человека предназначение, как только это. Так вот, когда мы это понимаем, что все, что посылается в нашу жизнь, оно обращено, может быть, именно в эту сторону. Конечно же, при том условии, что мы содействуем, содействует, слышите, мы содействуем этому содействию. Вот этот акцент на слово «со» действует. Чувствуете, да? То есть не действует, а содействует. Содействие, оно подразумевает соучастие. Это вторая часть веры, о которой мы будем говорить, или ступени веры. И третье – распознание знаков, которые нам Бог в этом дает. Это следующая наша тема, которую мы будем освещать, если живы будем, и возможности будут в следующий раз. Так вот, человек, который находится на первой ступени, он верит, что все от Господа. Но у него могут возникать вопросы и упреки к Творцу. Почему Бог допустил именно это? Отчего мне приходится страдать, а ему живется хорошо? Вот это такой вопрос очень серьезный. Почему я? А почему он? В общем, я ничего не скажу нового. Мы все знаем вопросы, которые мы задаем, и против чего мы протестуем. Но на самом деле все это происходит от недостатка доверия к Богу. Если человек верит, что Бог благ, а я еще раз подчеркиваю, мы или принимаем это и достигаем цели нашего творения, для чего мы живем на этой земле, или мы не принимаем это. То есть приняв это и есть вера. И первый постулат веры – Бог, благой Бог. Мы приняли Его царство, и мы понимаем, что все исходит от Него. Если мы принимаем, верим, что Бог благ, то мы верим, что все, что приходит от Бога, который благ, направлено ко благу, а не на злу. Вы понимаете? То есть, если Бог благ, то все, что приходит от благого Бога, направлено как благу. Поэтому вторая ступень, о которой мы сегодня говорим, это вера, что все, что происходит, происходит к лучшему. Поэтому человек должен научиться, что все, что происходит с ним, к его собственному благу, хотя кажется порой, что не к добру. И всякий, кто умеет вдумываться в обстоятельства своей жизни, убеждался в этом не раз. Надо отметить, что на самом деле, когда приходят испытания, мы никогда не можем знать, что случится после. Потому что в этом и испытание, чтобы мы ничего не знали. Вы понимаете? Мы можем в испытаниях что? Только верить. Поэтому, когда наши планы разрушаются, когда какие-то ситуации противоречат нашему настроению, обычно мы злимся, но совершается, если даже какое-то нарушение наших планов, существует множество причин, по которым это происходит. И эти причины известны Богу, но верующий, он потому и верующий. Я хочу, чтобы наш стереотип понятия верующего поменялся, понимаете? В нашем понятии верующий – это тот, кто верит в идею доктрины какой-то, понимаете, да? То есть мы понимаем верующий, вот я верю в символ веры. Хорошо, здорово, что мы верим в символ веры. Но истинная вера Авраама, истинная вера потомков Авраама, что верующий должен верить, что все, что приходит к нему в жизни, все допускает Бог. И все может быть обращено к лучшему. И некого обвинять, хотя Божьи замыслы сокрыты, всегда сокрыты от человека во время испытания. Если он выдержит проверку верой, то сможет понять, зачем это было дано, в чем состояло его благо. Однако есть причины, когда некоторые обстоятельства скрываются от нас до преклонных лет или даже до самой смерти человека, а некоторые будут скрыты до прихода Христа, когда мы получим объяснение о том, почему и что мы пережили, и какое благо нас ожидает. Я помню, я приводил вам как-то рассказ, который мне очень нравится и вдохновляет меня. Я попробую его повторить, и я думаю, что нам будет поучительно его услышать, когда во время Второй мировой войны в Германии уже собирали в лагеря изначально всех верующих, своих же верующих, которые оставались, ну, скажем, вне понятий Рейха. И вот две сестры оказались в одном из таких лагерей, две сестры верующие, две сестры, которые по крови сестры, ну и по вере сестры, оказались в самом тяжелом для них жизненном испытании. Это был страшный барак, где находились одни женщины. Мрачно, грязно, невыносимо, но больше всего им докучали вши. Говорят, что вшей было столько много, что, в принципе, невозможно было представить для человеческого разумения, что вот такое кишение этих злостных насекомых, которые доставляли массу неприятностей и так несчастным женщинам. Но они, не имея Библии в руках, пытаясь вспоминать Священное Писание, продолжали молиться каждый день. И вот эти слова, которые мы прочли, всегда радуйтесь, непрестанно молитесь, за все благодарите. Они старались радоваться. Они старались радоваться каждому дню. Они говорили: Господи, мы благодарим Тебя за дар жизни, который у нас есть. Она сохранена. Люди ценят жизнь, понимая, что каждая минута, каждое их дыхание, оно может быть использовано для того, чтобы приумножиться бесконечно в вечности, если мы здесь, на земле, приближаемся к Всевышнему. И вот они молились, они пытались радоваться. Сестра одна более-менее, а вторая инвалид, практически неходячая. В обычных-то условиях невыносимо, а в этих условиях вообще невозможно. Они благодарили Бога за все, что видели, старались приносить Ему в молитве благодарность, говоря о том, что: Господи, благодарим, как я уже сказал, мы живы, мы вместе, а ведь могли быть не вместе, и не знать о судьбе друг друга было бы еще страшнее. Благодарим Тебя, что есть много людей, которые напоминают нам библейские стихи, потому что женщины были многие верующие, кто-то передавал друг другу те или иные тексты из Библии. Они молились обо всем и благодарили Бога обо всем, что видели, что окружало их. И однажды пришло такое состояние, когда, казалось бы, возможность для благодарения иссякла, полностью иссякла. И тогда эти две женщины переглянулись, стряхнули с себя ползающих вшей, и та, которая больная, физически немощная, произнесла с улыбкой: ну что ж, говорит, нам только остается благодарить за вшей, потому что за все, что можно, поблагодарили. Они возрадовались такой странной идее, и зазвучала не менее странная молитва: Господи, благодарим Тебя за вшей. Они не знали, почему Дух Божий наполняет их в это мгновение, но это было настолько необычно благодарить за вшей, которые причиняли им огромные неприятности. Конец этой истории такой, что из-за того, что в этом бараке были вши, охранники лагеря брезговали женщинами, которые находились там. По какой-то причине вши бывали и в других бараках, но такого стечения этой нечисти не было в других местах. Поэтому охранники заходили в барак, практически только приоткрыв дверь, ставили туда еду, которую нужно, и уходили. И вот когда пришло время, и войска освобождения пришли на это место, большинство бараков, практически все, где были мужчины, были сожжены вместе с людьми и уничтожены. А вот этот барак был оставлен фашистами по одной причине – точнее, по двум. Первая причина заключалась в том, что они и так умрут. Мы знаем, что вши, разносчики тифа и так далее. Но вторая причина была более коварна, что они не просто умрут, они еще заразят других людей. Так вот, случилось то, что случилось. Все, кто были в этом бараке, остались живы. Все, кто были в этом бараке, не заболели. Все, кто были в этом бараке, могли принести весть о Боге, который совершает удивительное для тех, кто может благодарить и радоваться в самых трудных обстоятельствах. А если бы они видели только вшей, если бы они видели только вшей в своей жизни, как часто видим мы, если бы в тех обстоятельствах, которые приходят в нашу жизнь, мы видели бы только то, что нас кусает, травит, нам неприятно, так бы вши остались вшами. Но для них они стали Божьим благословением. Иеремия 29:11. «Ибо только я знаю намерения, какие имею о вас, говорит Господь. Намерения во благо, а не на зло, чтобы дать вам будущность и надежду». Много раз читаем, но вслушайтесь. Вслушайтесь, вдумайтесь, это же удивительно пророческое слово. Бог говорит, только я знаю намерения, только я знаю, почему происходит с вами то или другое. И мои намерения во благо, а не на зло, чтобы дать вам будущность и дать вам надежду. Только Бог знает наш путь, который человек должен пройти в этой жизни, и в материальной, и в духовной. Поэтому только Он знает, какое благо может принести нам то или иное обстоятельство. Когда приходит испытание в нашу жизнь, человек не может, я подчеркиваю, не может видеть благо во время испытания. Он не видит. Иначе бы это не было испытанием. В чем сущность испытания? Вера. Чистая, нелицемерная, которая сближает человека с Богом. И вот если человек осознает, что испытания, которые пришли, допустил Бог, то, о чем мы говорим, единственный способ выдержать испытания, подчеркиваю, единственный – верить. Это не самонастрой, это не аутотренинг, это глубокая заповедь о состоянии души. Верить, что любящим Господа все содействует ко благу. Все, а не почти все. Все – это значит полностью. Мы часто допускаем ошибку, мы доверяем до определенной границы. И если случается что-то, с чем мы не можем смириться, рушатся планы, теряются деньги, наносится урон чести, достоинству, что-то происходит против нашего желания, мы не в состоянии признать, что все к лучшему. И мы говорим, ну все к лучшему, кроме вот этого данного случая. Но если человек не верит, что то, что происходит с ним, оно может быть и оно будет обращено к добру, если он не верит, то он не верит вообще в самого Творца. Потому что веру в Бога и веру в Его благость разделить невозможно. Если ты веришь, что все от Господа, уверуй также в то, что все к добру. А вот если мы верим, что что-то от Господа, а что-то вне Его ведения, если мы верим, что сатана может принести нам ущерб, да, может, если Бог позволит. Вы понимаете? А если мы верим ему как отдельную действующую силу, что сложилось в средних веках, пронизало христианское мышление и истолковало Библию наоборот, то мы идолопоклонники. Придавая силу и значение тьме, мы идолопоклонники. Мы служим только Богу, слышите? Только Богу. И противостоим сатане чем? Твердой верою, не в доктрину, друзья мои, а в том, что любящим Бога, призванным по Его соизволению, все содействует ко благу. Поэтому у Бога есть причина на все. Все, что происходит с нами, имеет причину, и большей частью, если это страдания, это обычно они посылаются для нашего пробуждения, для исправления каких-то наших качеств. Потому что если бы мы каялись тут же, когда согрешаем, мы бы не страдали вообще. Вы понимаете? Нет, бывает, что мы говорим, Господи, прости, но при этом мы не имеем в виду то, что говорим. Мы согрешаем против людей, правда? А потом говорим, прости меня, пожалуйста. Но наше «прости меня, пожалуйста», оно подразумевает совершеннейшую неискренность. Больше всего меня умиляет в христианском обществе, в нашем, неправильное прочтение Писания и вот такая психология. Господь наш говорит о том, что нужно прощать. Но Он также учит, что нужно не грешить, не обижать. Когда мы приходим к человеку и говорим «прости меня», а он нам говорит, ну скажем, Бог простит в лучшем случае, а в другом он говорит, чего ради я тебя должен прощать. Знаете, что мы делаем? Мы смеем переключиться с себя на него. Сказать, как ты смеешь, тебе же повелено. Вдумайтесь, вот полное извращение мышления. Все, мы уже как бы чистые и праведные, а он меня не прощает, тоже мне христианин. О, вот тут-то и проявляется наша искренность или неискренность. Вот тут-то Бог и смотрит. И, может быть, он допускает этому человеку некое ожесточение сказать нет. В данном случае. Потому что тебе нужно настолько совершить свое покаяние, чтобы никто не мог устоять перед твоим покаянием. Настолько должно быть возмещение, что человек, на которого воздействует Дух Божий, если человек в церковной среде, конечно же, он не устоит. Он простит обязательно. А вот если не прощает, расцени не так, что он заповедь нарушает, а расцени так, что ты просишь прощения неискренно. Может быть, искренно в данный момент, но без намерения сохранить такое положение. И тогда Бог ставит нас в еще более изысканное положение, где мы должны будем вновь столкнуться с подобной ситуацией, которая не будет нам казаться подобной. Нам будет казаться, что между ними нет взаимосвязи, но мы всегда будем обретать меру за меру, и мы вновь и вновь будем проходить одно и то же испытание. Так вот, сила веры, а это ко благу, о чем мы говорим, потому что, пройдя это испытание, мы можем что-то извлечь из себя и что-то отторгнуть или что-то приобрести. Так вот, это ко благу. Сила этой веры помогает смириться с волей Творца и, скажу такое слово, с любовью принять испытание. Слышите, не страдания мы любим, а вот с любовью это какое-то особое состояние смирения. Но самое важное вот в чем, если человек укрепился в вере, что все ко благу, у него и в самом деле все станет хорошо. Потому что даже зима сменяется летом, лето сменяется осенью. Сезоны установил Бог, так бывает и в нашей жизни. Не вечно быть мраку там, где мрак густел. Слава Богу за это. Но прежде нам на этом пути встречаются обстоятельства, которые нам не нравятся. Нам придется общаться с неприятными людьми для нас, которые бы мы предпочли вообще не знать. Бог порой желает, чтобы мы были тесно с ними, потому что каким-то образом в нас производится определенное исправление. Есть места, где человек должен побывать, прожить какое-то время, даже против своей воли. Но не хотел бы он там жить, даже не понимая, как его туда занесло, но почему-то там необходимо ему быть, почему-то, чтобы научиться и чтобы исправиться. Есть другие испытания, различные, через которые мы проходим, хотим или нет, и это называется наше поприще. То есть, которое должно проходить с терпением. Надо отметить, что испытания и трудности приходят неожиданно, они всегда не входят в наши расчеты, они нарушают наши планы, и все идет не так, как бы мы хотели. Но если мы укоренены в вере, что все эти события не случайны, слышите, не случайны, что все идет в точности по плану Всевышнего, знающего, что лишь только таким образом человек может что-то изменить, чтобы приблизиться к нему. Если человек примет происходящие события с верой, что все к лучшему, что мне посылается определенный знак, то тогда он сможет начать радоваться. И вот теперь то, что мне хочется очень важное сказать. Если в испытаниях мы радуемся, это уже и есть служение Богу. Услышьте. Если в испытаниях мы научились радоваться, это уже есть служение Богу. То есть мы уже служим Богу чем? Духом своим. Наивысшее служение Богу каким образом осуществляется? Руками? Ногами? Духом. Служащие Богу духом. Поэтому, если мы можем радоваться, то мы служим Богу. Иакова, 1 глава, 2 стих. «С великой радостью принимайте, братья мои, когда впадаете в различные искушения». Сильное слово, да? зная, что испытание вашей веры производит терпение. То есть вера, доверие Богу. Слышите? Что это от Бога, что Бог меня испытывает, что это ко благу. В данном случае это произведет во мне стойкость, твердость, терпение. Терпение должно же иметь совершенное действие, чтобы вы были совершенны во всей полноте, без всякого недостатка. Цель нашего пребывания здесь – исправление нашей души. Откуда это слово? От слова «совершенство». Если мы идем к совершенству, значит, мы какие? Несовершенные. Значит, для того, чтобы стать совершенным, нужно что сделать? Исправить несовершенство. Вы понимаете, да? То есть я немножко совершенный, но не до конца. Так не бывает, да? То есть я совершенный, но только как бы вот на 1 килограмм. А надо на 80. Нет, в данном случае совсем по-другому. Мы должны что-то исправить, чтобы прийти к совершенству. И это приходит через что? Через испытание. И дальше написано, если же у кого из вас недостает мудрости, подразумевается в испытании. Что делать в испытании? Боже, что мне делать? Да просит у Бога, дающего всем просто и без упреков, и дастся ему. Но да просит с верой, немало не сомневаясь, в том, что любящим Бога, призванным по его соизволению, все содействует ко благу. Да просит с верой. И вот теперь очень важно, друзья мои, пришло к нам испытание, внезапно свалилось. Как разрешить любую проблему, которая приходит в нашу жизнь? Даю очень короткий рецепт. Все начинается с радости. Большинство людей считают, что выбор начинается с практических вопросов. То есть надо что-то делать, надо что-то решать. Как лучше поступить? Что вообще, ну, что делать, что делать? Мы задаем, ах, свалилось, что делать, что делать? Подскажите, что делать? Хаос в разуме. Но у верующего человека наоборот, испытание пришло. Слава Богу. Я радуюсь душе моей, радость душе, понимая, что в данный момент ты вышел на прямой контакт с Богом. Что теперь у тебя есть шанс обратиться к лучшему. Поэтому прежде чем человек принимает какое-то решение, делает какой-то выбор, он решает с вопроса о том, радоваться своей участи или нет. Это очень непросто, но это очень важно. И тогда принять какое решение, а мы слышали какое, да просят у Бога, это второй этап. Вы скажете, да нет, я буду сразу просить у Бога. Нет, если ты будешь просить у Бога в отчаянии души, разрываясь, ой, я виноват, дьявол напакостил, жизнь поломала. Не получишь, потому что не просто просишь. То есть не прямая связь. А просить нужно с радостью. То есть радуйтесь, когда впадаете в испытание, в искушение. В данном случае искушение подразумевает испытание нашей веры, доверия к Богу. Радуйтесь, вот сейчас-то я могу реализоваться. Господи, я понимаю, что ты допустил в мою жизнь. Я понимаю, что вот это произошло. Я могу радоваться тому, что да, даже если это плохо, даже если я виноват, я могу радоваться, потому что я могу это исправить. Вот если я не радуюсь, то я исправить не могу. Поэтому если человек принял испытание с радостью, он может перейти ко второму этапу. Тогда он сможет найти правильное решение проблем, он обретет мудрость. А если на первом этапе выбор сделан неправильно, человек в угнетении, он не радуется своей участи, то уныние парализует всякую способность к молитве, к вере, и нет сил сдвинуться с места и что-нибудь изменить. Он не сможет просить о мудрости, потому что сказано, всегда радуйтесь, а потом непрестанно молитесь и за все благодарите. Апостол Павел это изрек в совершенно верном порядке. Поэтому радость в испытании, откуда она приходит в нашу жизнь? Когда ты утверждаешься в своем сердце, что это испытание, что ты не брошен, что Бог под контролем все держит, что все исправляется. Но все-таки вопрос другой. А если мы все-таки хотим, чтобы было не так, мы хотим изменить в нашей жизни, подразумевает ли то, что я говорю, смирение со всеми обстоятельствами, в каком смысле? Ну, будь как будет. Нет, друзья мои, если мне, например, не нравится работа, и я хотел бы ее изменить, или зарплата у меня хорошая, но маленькая, небольшая квартира, а надо больше, что нужно сделать? Нужно попытаться изменить, правда? Но если я не в состоянии, не в моих силах осуществить задуманные перемены, нет, сейчас много возможностей, пошел там, набрал кредитов, а потом привет из леса, был брат, нету брата, прячется от всех и так на долгие года. То есть сделал шаг веры, да? Шаг веры, получил все кредиты, которые можно. Господь поможет. Нет, если человек не в состоянии чисто, честно, реально осуществить задуманное, как он мыслит? Значит, Господь хочет, его воля, слышите, его воля, чтобы в данный момент оставалось все как есть. И значит, человек должен побороть свою суету, хаотичность и принять волю Божию в смирении и в радости, зная, что это на благо. Но при этом свои желания и стремления он может продолжать выражать в молитве. Только это не та молитва веры, которую проповедуют харизматы. Понимаете? Это не то, чтобы ты развесишь по всему дому таблички «У меня будет Rolls-Royce». Это молитва Христа, да будет воля Твоя. Господи, я имею желание, я открываю, но я способен и радоваться тому, что имею. Если я все время недоволен тем, что я имею, я не научился радоваться, в чем я есть, вообще потому, что я дышу, значит, я уже по факту ропчу. А раз я по факту в ропоте, значит, я не могу получить ничего. Однако мы можем молиться, нужно выделить время ежедневно и просить о переменах, а в остальное время радоваться. Нужно верить, что всякая вещь и свое время, и только Бог решает, когда оно наступает. Поэтому, если можешь свою жизнь изменить, измени, пожалуйста. А если не в силах, если видишь, что в данный момент не в твоих силах что-либо изменить, то поверь, что твоя жизнь должна быть именно такой, и в этом Бог изольет максимальное благо для тебя. И ты сможешь это принять на сегодняшний момент с любовью и смирением. Тебе не нужно отказываться, слышишь, от стремления к переменам. Но ты должен принять с радостью реальность, в которой ты живешь. Я думаю, что это может быть сложно, но должно дойти. Если мы не способны принять реальность, которую Бог допустил, то мы не способны получить что-либо другое. Желаете и не имеете. Потому что просите не на добро, а для ваших вожделений. То же самое в духовном плане. Если человек стремится преуспеть в служении, но у него это не получается, под словом «служение» я отнюдь не подразумеваю служение, как мы понимаем, должность. Нет. Служение Богу – это даже вот то, что я сказал. Это радоваться, когда приходит испытание. Это и есть служение Богу. Когда человек желает преуспеть в служении, в познании Всевышнего, но у него не получается, а он хочет, тому тоже может быть ряд причин. Возможно, это испытание, посланное Богом, чтобы искупить вину за то, что когда он не думал о служении, не стремился к нему, слышите, а вот сейчас он хочет, а труднее дается. Понимаете? То есть, когда мы презирали то, что нам дано было, мы верили, что когда мы только лишь захотим, он выскочит к нам навстречу и скажет, я только в тебе и нуждался. Понимаете, мы так мыслим. Но на самом деле, когда мы хотим вернуться, а эти побуждения в нас Бог вкладывает, потому что человек вдруг осознает, если я не начну сейчас жить по-божьи, ну все, я погибаю. И начинает пытаться, а даже то, что раньше могло быть легко, сейчас не дается. Вы понимаете? И человеку в 10, 20, 30 раз тяжелее. Ему теперь нужно приложить еще большие усилия. Потому что известно на небесах, что если он сразу получит желаемое, Он возгордится и навредит себе. Он скажет, да, Бог на это не обращает внимания. Когда хочу, прихожу, когда хочу, ухожу. Поэтому, когда мы думаем, ладно, устрою свои дела и начну служить Всевышнему. Нет, так не получится. Сегодня нужно делать максимально то, что в твоей силе. Но так или иначе человек должен с любовью принять и со смирением даже это состояние. Да, мне сейчас стало труднее. Да, я понимаю, что сейчас тяжелее. Но я принимаю и верю, и продолжаю молиться, и устремляться к Господу, пока не стяжаю вот этих добродетелей и достоинств, которые необходимы, чтобы преуспеть в служении Всевышнему. Я заканчиваю. Если человек верит, что все определяется Богом и все ко благу, такой человек не ждет подвохов от Бога. Он подобен пассажиру, который едет с водителем, в котором уверен. Он спокойно расслабился на кресле, смотрит в окно, любуется видом. Он доверяет ему. Вы когда-нибудь видели человека, которому не достает доверия к водителю? Я бываю на его месте. Ну, в смысле, не водителя, а пассажира. Этот человек нервничает, он не доверяет, он только на себя полагается. Он кричит, стой! Сюда, сюда поверни! А некоторые пытаются даже за руль хвататься. Потому что он все время беспокоится и сердится, ему кажется, что не по той дороге едет, слишком быстро, слишком медленно, плохо в поворот вписывается, слишком качает на ухабах. Отчего он так страдает? Да потому что не доверяет водителю. Но водитель тот, кому можно не доверять. Но вот мы говорим о Боге. Если человек думает, что он сам определяет жизненный путь, он не может принять с покоем и с миром то, что ему дано. И когда что-то идет против него, он расстраивается. Мы забываем, что все, что нам посылается в нашу жизнь, это посылается для нашего исправления. От этого никуда не деться, и каждого из нас направят туда, где можем совершить это исправление. Так хочет Господь. И так произойдет с нами. Поэтому человек, который не имеет такой веры, он не наказывается Богом. Отсутствие такой веры, недостаток, он уже сам по себе является страшным наказанием для души человека. Понимаете? Потому что страшные терзания испытывает такой человек. Если же он способен радоваться, его разум свободен, и тогда он может принимать от Всевышнего сообщения, послания и намеки и понять, куда направляет его Бог. Его сердце открыто для молитвы. Он просит, чтобы Бог просветил, указал, что он должен сделать, что он должен исправить. Поэтому дай Бог нам усвоить этот урок. А для того, чтобы подняться на высший более уровень и уже понимать, что хочет Всевышний, нам нужно вот в этом пребывать, о чем я сейчас говорил. Если все испытания мы примем с любовью, то можем понять, что говорит нам Бог лучше. И что Он говорит к нашему сердцу. Да благословит Господь. Аминь.